Друзья, буквально на днях, а конкретнее 24 и 25 мая в Москве состоялась Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей, где обсудили результаты индекса административного давления на бизнес по итогам 2020 года. Пермский край за год улучшил свои позиции, переместившись в рейтинге регионов на 24 место. Не знаю, насколько это почетно. Впрочем, узнаем сейчас. Поговорим в том числе и об этом. У нас в гостях в нашей студии Павел Новосел, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае. Павел Юрьевич, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Ну, первый вопрос, конечно, касается вот этого самого индекса. О чем это говорит? И когда мы говорим про административное давление, то есть когда чиновники, ну, используют свое положение для того, чтобы что? Чтобы не допустить, например, там невыплаты налогов или чтобы собрать больше налогов. В чем выражается это самое административное давление?
Ну, смотрите, индекс административного давления – это показатель, который аппарат федерального бизнес-омбудсмена Бориса Юрьевича Титова рассчитывает уже на протяжении нескольких лет. И Пермский край впервые поднялся на столь высокую позицию. В прошлом году он находился вообще на 64-м месте, поэтому за год мы улучшили наш показатель практически на 40 позиций. И я считаю, что этот показатель довольно-таки хорош для настоящего времени. Результатом этого послужила планомерная работа, которую проводили мы совместно с Министерством экономического развития Пермского края, совместно с губернатором Пермского края. Все наши контрольно-надзорные ведомства, которые входят в этот перечень, в этот индекс, это Большая четверка, так называемая, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Россельхознадзор, МЧС, Государственная инспекция труда в Пермском крае и Инспекция государственного жилищного надзора. Со всеми мы проводили работу, пытались донести наши позиции о том, что нужно переносить вектор проведения проверок в сторону профилактических мероприятий. И в принципе, и на законодательном уровне сейчас эта тема, она уже получает свое развитие в виде двух новых федеральных законов, 247 и 248, которые начинают действовать у нас буквально с 1 июля. Это закон первый об обязательных требованиях в Российской Федерации, второй закон контроле, государственном контроле, муниципальном контроле. В этих двух новых законах четко уже прописано то, что все надзорные и контрольные мероприятия на две трети должны состоять из профилактики.
А это вообще возможно? Все-таки вот эти ведомства, которые вы перечислили, эти надзорные ведомства, они ведь тоже в свою очередь и нас там, потребители, например, должны защищать и более тщательно проверять. С другой стороны, есть предприниматели и разный бизнес, который говорит, что мы не успеваем работать, мы не можем получить нормальную прибыль, потому что у нас идут постоянно проверки. Как вам удается переубедить вот эти самые надзорные органы, чтобы, с одной стороны, они выполняли свою работу, а с другой стороны, ну, как в кавычках говорим, это расхожая фраза, не кошмарили бизнес?
Я вот, смотрите, могу вам привести один фактический пример, который сейчас очень обсуждается на различных уровнях. Как вы помните, у нас с марта прошлого года действовал мораторий на проведение проверок, который ввёл... по поручению президента Российской Федерации был введен. И больше года, ну и в принципе он сейчас продолжает действовать, больше года он уже действует. И мы все видим, что действие этого моратория, оно не привело к всплеску каких-то негативных происшествий, чрезвычайных происшествий. То есть, по сути дела, сейчас это один из аргументов в пользу того, что государственный надзор можно смягчать. Его отсутствие, ну или мораторий на его проведение в течение более года не привело к всплеску каких-то происшествий. И в принципе, если говорить о давлении на бизнес, да, то с моей точки зрения, я вот стою на позиции, что большая часть бизнеса, она добросовестна. И она допускает нарушения не потому, что она
по
незнанию, да?
Сознательно на это идет, она просто не обладает достаточным уровнем познаний в той или иной области для того, чтобы их не допускать. И вот в этом сейчас основной посыл нового законодательства в том, чтобы все контрольно-надзорные органы, они в первую очередь были нацелены на то, чтобы проводить разъяснительную работу, чтобы объяснять предпринимателям, что от них требуется. И только в случае, если предприниматель сознательно все-таки идет на нарушение, ну, по различным причинам, в целях экономии, там, не знаю, недобросовестности, халатности, еще по различным, но чтобы он знал, что от него требуется. Потому что сейчас, если взять даже вот законодательство о санэпидблагополучии,
да-да-да,
оно очень сложное. Пожарное, противопожарное законодательство сложнейшее. Там просто маленькому предпринимателю нереально в нем разобраться без помощи
специального юридического образования.
Да, и со специальным, я вам хочу сказать, я сам пытался в нем много раз разобраться, но это практически бесполезно. Прибегаешь к помощи специалистов, платишь им деньги, потом все равно приходит государственный пожарный инспектор.
И говорят, все равно не то.
А это умышленно делается, я не понимаю. Ну, в смысле, сложные такие законодательства.
Ну, я думаю, что нет, все-таки все это законодательство, оно, так скажем, написано кровью, и так или иначе, те требования, которые в нем закладываются, они, наверное, обоснованы, просто для каких-то субъектов предпринимательской деятельности эти требования, скорее всего, избыточны, да, если это небольшое предприятие, к нему...
Понятно, спектр деятельности просто огромен, а законодательство одно.
Да, поэтому сейчас и вводится вот в этом новом законодательстве риск-ориентированный подход, то есть более частому количеству контрольных и надзорных мероприятий будут подвергаться предприятия, учреждения с большим количеством опасных факторов воздействия.
Ну вот как раз вот эти предприятия, например, мы говорим там про химические предприятия, да, про крупнейшие предприятия в нашем городе, у них, мне кажется, там все в порядке, у них звучит сигнал, не знаю, там пожарный или какой-то тревоги, они тут же все активно собираются, выходят. Если мы говорим, не знаю, там в театре, например, то же самое, там это поставлено на уровень. А когда мы говорим про малый бизнес, там ведь сложнее намного соблюдать все эти серьезные законодательные истории. Но у меня вот следующий вопрос все-таки связан с тем самым индексом. Это итоги ведь 2020 года, довольно непростого года, года пандемии, когда ко всем другим обязательствам бизнеса добавилось еще вот обязательство соблюдения противопандемийных мер. То есть насколько... А вы говорите, что снизилось. Насколько наш бизнес оказался... Ну, не оказался, конечно, готовым, мы все были не готовы, но все-таки смог выполнять эти самые противопандемийные ограничения, и велико ли было количество конфликтов, связанных как раз с пандемией и бизнесом?
Хочу сказать, что количество проблем в этой сфере, да, потому что на противоэпидемиологические мероприятия действие моратория, конечно, не распространялось, и эта сфера была очень злободневной.
Вот.
Да, и у нас было очень много жалоб, на самом деле, по и обращений по этим проблемам. Но были на начальном этапе, на мой взгляд, определенные перегибы в работе Роспотребнадзора, но мы тоже должны понимать, что все это было вызвано, ну, во-первых, ростом заболеваемости, во-вторых, требованиями федерального центра Роспотребнадзора, чтобы наше региональное управление и их подразделения ужесточали работу по контролю за соблюдением обязательных требований в области как раз-таки противоэпидемиологических мероприятий. И, конечно, в некоторых случаях мы видели перегибы, то есть слишком, так скажем, жесткий подход по отношению к предпринимателям. Ну, я вам приведу простой пример. За нарушение, допустим, масочного режима на предприятии, на ООО, штрафы доходили до 300 тысяч рублей.
Сами, то есть мало того, что клиентов нет, оборота нет, еще и
штраф,
да.
До 300 тысяч рублей, и причем независимо от того, является это предприятие, но это общество субъекта малого или среднего
предпринимательства. Да, или крупное. Да.
Либо это крупное. Ну, сами представьте себе, если у вас выручка, там, я не знаю, выручка, не прибыль, да, выручка 500 тысяч в месяц, но у вас накладывают штраф 300 тысяч, ну, наверное, это абсолютно... цифры неадекватные. Поэтому очень много обсуждалось, и сейчас федеральный наш омбудсмен выходит с законодательной инициативой, чтобы распространить вот эти, так скажем, размеры штрафов, которые предусмотрены для индивидуальных предпринимателей, они же, как мы знаем, меньше значительно, чем для юридических лиц.
Да.
Чтобы распространить вот этот вот размер штрафов, который предусмотрен для индивидуальных предпринимателей, на те организации, которые входят в реестр МСП. Этот реестр ведется, да, то есть никаких проблем здесь нету отнести предприятие к той или иной категории. И, в принципе, я думаю, что если эта законодательная инициатива она пройдет, то это будет, ну, большим прорывом, потому что если предприятие состоит там из 2-3 человек, у него выручка минимальная, но этот штраф для них просто не приводит сразу автоматически к гибели.
Павел Юрьевич, а на ваш взгляд, вообще те меры поддержки, которые государство декларировало и отчасти выполняло, меры поддержки бизнеса во время пандемии, насколько они были равнозначны для всех участников, для всех предпринимателей, и, на ваш взгляд, они были достаточные? Я просто сразу вспоминаю случай, когда у кого-то там по акведу не получалось. То есть человек тоже занимается бизнесом, но у него там какой-то несоответствующий аквед. Вот из этой ситуации были сделаны какие-то выводы?
То, о чем вы говорите,
да,
эта проблема на самом деле тоже уже обсуждалась много раз на различных уровнях. Два подхода рассматривалось к оказанию мер государственной поддержки. Изначально первый подход – это оказание поддержки, исходя из перечня АКВЭД, которые отнесены к наиболее пострадавшим отраслям. И второй подход, за который выступали аппарат бизнес-омбудсмена и ряд других общественных организаций, это оказание помощи, исходя из выручки предприятия, исходя из того, насколько она упала. Ну, то есть, грубо говоря, оказывать помощь или относить к пострадавшим отраслям.
Ну, в процентном соотношении, да?
В которых выручка упала, допустим, на 30%, на 40%, на 50%. Причем сейчас же проследить выручку особых проблем не составляет. Уже у всех установлены онлайн-кассы, налоговая, она практически в режиме реального времени видит состояние выручки. Да, и на мой взгляд, конечно, если говорить про первую, так скажем, про первый эшелон мер поддержки, то, наверное, на том этапе оправдано было оказание мер, исходя из акведов. Это был наиболее простой, наиболее быстрый способ отнесения тех или иных предприятий.
Ну и сроки были сжаты, надо быстро реагировать было, да.
Это, на мой взгляд, было оправдано, но потом в процессе, в принципе, уже когда пошел второй, третий эшелон мер поддержки, уже можно было пересмотреть эти подходы. Но, к сожалению, вот те предложения, которые и мы направляли через федеральный аппарат, и федеральный аппарат самостоятельно тоже готовил предложения, они по каким-то причинам не были реализованы. Хотя я считаю, еще раз говорю, что это привело бы к более, так скажем, точечному оказанию той поддержки именно для тех, кто в ней наиболее остро нуждался. Потому что, как показала жизнь, по акведам были случаи, когда люди вообще не получили поддержку, хотя очень остро в ней нуждались, и наоборот.
Тех, и наоборот,
не ожидал,
да.
И не нуждался.
И так все хорошо, ну, и еще.
Не предполагал, что он ее получит, а тут и дали, да?
Да, и в принципе-то у него и падения выручки не было. Да, и были такие отрасли у нас, а у некоторых даже пошло повышение, но просто чисто технически забыли когда-то поменять код АКВЭД и получили. Ну, то есть.
Ну, наверняка ведь вы сейчас с коллегами как-то общаетесь на эту тему, и есть какой-то уже ряд предложений о том, что как эффективно, как делать, чтобы эта поддержка была действительно эффективна и попадала на тот адрес, на который должна попадать, ну, в случае там, в будущем каких-то возникновений подобных ситуаций. Тут ведь понятно, что впервые такое случилось, и в нашей, не только в нашей стране, и во всем мире. Что должно дальше быть, на ваш взгляд?
Те, кому все-таки удалось получить меры государственной поддержки, я хочу сказать, оценили их очень высоко, их эффективность. То есть они реально людям помогли. Особенно это касается
сохранения, наверное, да, кадров,
на возобновление занятости, на выплату заработной платы. Очень хорошо эти меры поддержки помогли. В принципе, люди, которые их получали, они многие с недоверием к ним относились, потому что там...
Что сейчас даже дадите, заберете больше потом, да?
Да, придется возвращать. Вот я говорю про те меры поддержки вот на возобновление деятельности, за которые государство брало обязательство погасить их перед банками, да, за предпринимателя при выполнении определенных условий по сохранению занятости. Люди скептически к этому подходили, и практика показала, что весьма оправданно они к этому подходили, потому что с юридической техники те документы руководящие, которые были изданы в развитии вот этих мер поддержки, которыми руководствовались банки, кредитные организации, налоговая служба при оказании их, они на самом деле содержали достаточно большое количество спорных моментов и вопросов. И, как мы видим, практически до внесения изменений это около 10% предпринимателей, которые брали эти меры поддержки, не могли их закрыть и вынуждены были их возвращать после того, как мы эту волну, вопросов подняли, обработали на правильный федеральный уровень, были внесены оперативно довольно-таки изменения в постановление правительства, и таких предпринимателей, которые уже все-таки не попадали под эти меры господдержки, вынуждены были их вернуть, осталось порядка 4-3%, но в принципе все оценивают эти 3% как, определенную погрешность, но все равно работа еще продолжается, и в некоторых случаях индивидуально удается восстановить справедливость и помочь людям.
Вот о помощи людям и предпринимателям мы говорим сегодня. Я напомню, что у нас в гостях уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов.
Павел Юрьевич, вот на данный период времени, скажите, наибольшее количество обращений к уполномоченному по правам человека в Пермском крае с каких отраслей поступает бизнеса? И по каким вопросам?
Вот сейчас хотя бы, да.
Ну, как я уже сказал, довольно-таки большое количество обращений идет по мерам господдержки, по, закрывающему этапу оказания этих мер поддержки. Большое количество обращений было по несоблюдению противоковидных требований, то есть это те мероприятия, которые проводил Роспотребнадзор, но, к счастью, нам удалось внести определенные коррективы в работу Роспотребнадзора, и на самом деле очень признателен руководству управления за то, что они нас услышали и приняли наши доводы во внимание. И сейчас этих обращений практически нет.
А какие самые уязвимые сегодня сферы, вот прям самые уязвимые? И это крупный бизнес или средний бизнес или малый бизнес, на ваш взгляд? От кого больше приходит жалоб?
Бизнес у нас, конечно, очень мало.
Среднего бизнеса, да?
Среднего бизнеса очень мало.
То есть у нас либо крупные там Урал, Химель, не знаю, Лукойл, либо это уже магазин.
Это одна из проблем, которую мы сейчас обсуждали на конференции. Конечно, больше всего проблем у малого бизнеса.
Здесь об НТО тоже говорим здесь же, да?
Конечно, это тоже все относится к малому бизнесу. И несмотря на то, что по данным налоговой выручка в этой сфере растет, но все мы понимаем, что первая причина, по которой она растет, это повсеместное внедрение онлайн-касс, да. Второе, это все-таки инфляция, которая у нас в последнее время галопирует. Вот, а по сути дела, фактическая реальная прибыль этого сектора экономики, я считаю, что она снижается, и вот в разговорах с предпринимателями, конечно, многие говорят о том, что положение у них довольно-таки сложное.
А в чем причина того, что средний бизнес все-таки у нас недостаточно развивается?
Одна из причин, которую предприниматели сами озвучивают, это страх перейти из разряда малого бизнеса в средний. Потому что при переходе вот на ступень выше
растут обязательства?
Растут, во-первых, обязательства. Во-вторых, растет интерес к тебе со стороны различных проверяющих.
Соответственно, расходы?
В том числе и налоговое бремя повышается, да. Потому что пока ты находишься на упрощенных налоговых режимах, тебе иногда твоя прибыль реальная, она превышает те показатели, если бы ты, допустим, удвоился и перешел бы на следующую ступеньку, то есть в средний бизнес. Там совсем другие налоговые обязательства, то есть там отсутствуют уже льготы по налогам, совсем другие вопросы к тебе и со стороны правоохранительных органов могут возникать, и со стороны налоговых. В общем, я хочу сказать, что некоторые предприниматели, они искусственно сдерживают рост своих предприятий для того, чтобы не перешагнуть в разряд среднего бизнеса. И это действительно большая проблема, которую необходимо все-таки системно решать для того, чтобы наша экономика смогла развиваться.
Ну, ваше ведомство совместно там с Министерством промышленности, да, торговли, предпринимательства.
Да, у нас работает институт Столыпина, который занимается системным анализом, в том числе и вот проблем экономического развития. На регулярной основе мы готовим свои предложения и направляем их в правительство с тем, чтобы они принимали какое-то, так скажем, реагирование по тем или иным проблемам, вопрос, который мы видим, в том числе вот тот вопрос, который я сейчас обсудил.
Ну, завершая наш разговор, все-таки хочу вернуться с того, с чего мы начали. В прошлом году мы были там на 60-м месте, вы сказали, по индексу административного давления на бизнес. В этом году уже это 24-е место. Что необходимо сделать и предпринимателям, и, может быть, административным органам, ну и, собственно, и вашему аппарату уполномоченного для того, чтобы нам снова не вернуться к 60 и даже не удержаться на этих 24, а подняться повыше. Что, на ваш взгляд, нужно? Быть внимательными друг к другу, понимающими друг друга, заниматься больше профилактикой, быть ответственными людям бизнеса?
Конечно, основное – это желание контрольно-надзорных органов заниматься профилактикой и разъяснительной работой. И если вот до недавнего времени, а может быть даже и сейчас, один из основных показателей эффективности деятельности контрольно-надзорных органов – это количество собираемых штрафов,
да,
то я очень надеюсь на то, что с введением в действие вот этих двух новых законов о государственном контроле и об обязательных требованиях изменится подход, и в принципе критерии эффективности деятельности контрольно-надзорных органов будут пересмотрены.
Не выполнение плана, да, что наш орган собрал там столько-то штрафов.
Выполнение плана, допустим, по тем нарушениям, которые удалось
не допустить
в ходе профилактической работы, в ходе разъяснительной работы. И появляется довольно-таки много инструментов новых в этом законе, в том числе профилактический визит обязательный на предприятие, когда тот инспектор, который тебе через какое-то время придет с проверкой,
чтобы он разъяснил тебе.
Перед этим, да, приходит в ходе профилактического визита, это новый такой вид надзора, новый вид мероприятия контрольного, он тебе разъясняет те требования, которые он же и будет тебя через какое-то время спрашивать. Я думаю, что очень большую роль в том, сможем ли мы улучшить свои показатели или хотя бы удержаться на этом довольно-таки высоком месте, будет играть то, насколько мы, так скажем, эффективно сможем организовать работу на начальном этапе с контрольно-надзорной ведомостью, потому что, так скажем, как мы запряжем, так и поедем в течение какого-то длительного промежутка времени. И сейчас нам нужно совместно с прокуратурой и контрольно-надзорными ведомствами провести ряд рабочих мероприятий для того, чтобы определиться с вектором дальнейшего развития и правоприменительной практики у нас в регионе, и с тем, как мы будем строить свою работу с предпринимателями, потому что вот этот вот индекс, он в немалой степени влияет на принятие решения инвестора о том, в какой регион прийти и в каком регионе вкладывать свои деньги.
Спасибо. Спасибо большое. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов был гостем программы «Дневной разворот».
Сегодня столько раз это слово «предприниматель» прозвучало. Сегодня же праздник, 27 мая, день предпринимателя. Да. С праздником вас.
Пользуюсь. Да, всех предпринимателей.
Всех, затем.
Мы после выпуска новостей и рекламы вернемся, и у нас снова будет в эфире уполномоченный, но уже по правам ребенка.
Спасибо.